Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема наша сегодняшняя – ведение боевых действий во время гражданской войны в нашей стране.
А, да.
Тема, по-моему, абсолютно необобщенная. Все разбивается на какие-то отдельные операции, но на то вы историк, на то вы наш гость для того, чтобы нам провести беседу, лекцию, чтобы у нас сложилось впечатление, как это все было. Как это все начиналось, это уже наши гости нам рассказывали, как начиналось. Чем отличалась гражданская война на первых порах? Это, очевидно, первая половина 18-го года,
да? Да, да.
Пожалуйста,
конец, конец 17-го, начало 18-го года, угу. Когда гражданская война стала уже, что называется, официальным фактом. Впервые термин упоминался еще при Николае II. Родзянко, председатель Государственной Думы, послал ему телеграмму, что, дескать, гражданская война началась и разгорается, а уже после революции в ноябре гражданская война стала фактом. Что я должен сказать прежде всего? Если обычная война – это очень противоречивое и непредсказуемое явление, то война гражданская, она и противоречивая, и непредсказуемая, наверное, в Кубе.
А гражданская война отличается большей жестокостью, чем обычная война?
Пожалуй, да. Особенно это можно сказать о гражданской войне в России, но не только. Особенно поражает обыденные описания, например, есть такой Строт, он воевал в Якутии, очень хорошо воевал, и совершенно спокойно описывает звук, с которым пули попадают в мёрзлое тело. И конкретный эффект, что они с этими телами делают.
Угу.
Почему это
он воевал на чьей стороне?
На стороне красных.
Угу.
Или, например, такое описание при штурме Волочаевки, это уже самый конец гражданской войны на Дальнем Востоке. Наконец-то вышло солнце и своими лучами радостно осветило равнину, на которой валялись неубранные трупы. Ну да, нормальный пейзаж гражданской войны, действительно, солнце же вышло.
Действительно, то есть там вы имеете в виду жалость, пощада, если вы сдадитесь, мы вас не тронем, это далеко не всегда работало.
Да, но с другой стороны, при всей совершенно нечеловеческой жестокости практически любой стороны, причем, пожалуй, наиболее жестокими были простые мирные горожане или простые мирные крестьяне, к которым приехали отнимать хлеб. Соответственно, горожане поймают карманника и медленно, неумело забивают его толпой до смерти. Причем забивают до такого состояния, что там даже трудно опознать, что это был человек.
Это вы говорите, основываясь на свидетельствах, которые вы читали.
Да.
Это обычная картина. Поймали воришку мелкого в городе, в городке и забили насмерть.
Да, более того, это не просто город, это Петроград.
Угу.
В других городах, скажем, на юге России, в районе Таганрога, могли четвертовать, могли сжечь на костре, в общем, делали все.
Угу.
Все со всеми. Но одновременно тот же Строт, который воевал уже под конец гражданской войны, это была последняя попытка белых повоевать в Якутии, был такой генерал Пепеляев.
Пепеляев.
Его уговорили отправиться в поход, он собрал небольшой отряд, оснащенный практически всеми винтовками, которые тогда были. В общем, он высаживается, воюет в Якутии, внезапно понимает, что все. Опереться ему, по сути, не на кого. И они со Строном вступают в очень интересную переписку. Оба человека понимают, что гражданская война заканчивается, и очень аккуратно, очень убедительно стараются друг друга убедить сдаться в плен. В итоге Строт все-таки уговорил Пепелеева. Удивительный случай, обе стороны отчаянно воюют, но никаких жестокостей к пленным не проявляют. И в итоге Пепелеев, побежденный, прожил немного больше Строта. Их обоих расстреляли в конце 30-х годов, но Пепелеев все-таки чуть попозже.
Угу. И вот какой характер носит гражданская война, когда она начинается? Это мелкие отряды, которые шастают туда-сюда, все против всех.
Да, именно так. То есть вооруженные чем попало. С любой идеологией, крохотные отрядики. Первые сотни человек, может быть, тысячи. У белых на юге России генерал Алексеев, будущий армия Юга России, у него было всего-то что-то около 2000 человек поначалу.
То есть... А что это были за 2000? Это были кадровые офицеры, это были люди, которые умели воевать, или там идеалисты какие-нибудь?
Это были все.
Все.
Это были и кадровые офицеры, это были и гимназисты, это были и частью всего местные казаки. Это были, скажем, и представители кавказских народов, то есть все, кто в данный момент считал, что нужно воевать за определенную сторону или против какой-то стороны. Тут надо еще сказать, что обычно при описании гражданской войны опускается весь предыдущий период. Именно поэтому начало гражданской войны всех так поражает. Действительно, только что была многомиллионная армия, а тут воюют какие-то крохотные отрядики. Тот же генерал Алексеев, он главнокомандующий всей армии России, он буквально ворочал миллионами солдат. А тут у него солдаты и на полк времен Первой мировой не хватает. Почему? Потому что после всех перипетий 17-го года солдаты уже никому не верили. Они видели, что появляется очередное правительство. Его состав быстро меняется, как при царе, так и при временном правительстве. Что отдаются громкие приказы. Одновременно отдаются совершенно другие противоречивые приказы. Солдаты начинают убивать офицеров. Одновременно требуется жесткая дисциплина. С одной стороны, войну мы то заканчиваем, то война до победного конца снова. И в результате, после провала летнего наступления, после мятежа Корнилова, после того, как немцы под Ригой перешли в наступление и захватили, очень быстро захватили Ригу, солдаты уже просто никому не верят.
И воевать особенно не хотят.
Особенно воевать. Поэтому, хотя формально под ружьем миллионы солдат, повальное дезертирство, самостоятельная демобилизация, произвол банд и на дорогах, и в городах, и везде, произвол дезертиров, поэтому все приходится создавать заново. И красным, и белым, и остальным. Тут я должен сказать, в советской поздней историографии все было очень красиво. То есть, с одной стороны, есть красные, есть белые. Или наоборот, уже в поздней белой эмиграции. С одной стороны, есть вот эти красные орды, и есть рыцари белого дела, немногочисленные, но все в белых одеждах.
Воины света, как сейчас говорят.
Да. Реальность была гораздо сложнее. Ну, например, очень часто считается, что белые прямо-таки мечтали восстановить царя-батюшку. Давайте посмотрим. Тот же Алексеев, сын простого солдата. Деникин, один из выдающихся и известных лидеров белого движения на юге, он вообще сын крепостного. Адмирал Колчак в свое время в Севастополе устроил торжественное перезахоронение лейтенанта Шмидта, того самого легендарного героя революции 1905 года, чьим сыном притворялся Остап Бендер, то есть того человека, которого в Советском Союзе должны были знать просто все.
Угу.
И Колчак, тот самый адмирал Колчак, шел за гробом лейтенанта Шмидта. Корнилов арестовал государственную императрицу и вручал Георгиевский крест первому солдату революции, февральской революции. То есть унтеру Кирпичникову, который фактически первым оказал вооруженное сопротивление своему же командиру. Часто ходят слухи, что именно он этого командира и убил, но это еще окончательно не решено. Спрашивается, а какого же царя все эти люди хотели восстановить? Хотя да, с фронта в 17 году, уже после февральской революции, регулярно приходили письма. Солдаты требовали дать им хоть какого-нибудь царя, дайте нам, наконец, определенность, просто правильного царя дам дайте. О, вот это я и называю противоречивость гражданской войны.
Но, тем не менее, солдатам же нужна была власть твердая. Порядок, даже скажем так.
Прежде всего, им была нужна определенность по двум пунктам. И большевики первыми своими декретами эту самую определенность и дали. То есть это декрет о мире и декрет о земле. Первое. Мы заканчиваем Первую мировую войну, которую еще первой никто не называл, но, по крайней мере, мы прекращаем всю эту бессмысленную, как на тот момент казалось, буйню. И второе, мы даем крестьянам землю. Позднее там, конечно, будут очень интересные моменты, но, по крайней мере, большевики показали, что да, вот крестьяне, вот земля, мы вам ее даем. За кого будут в итоге воевать крестьяне?
Есть версия, что крестьяне, в общем-то, особо ни за кого тогда воевать не хотели. Ни за белых, ни за красных. Земля наша.
Да.
А вы там разбираетесь у себя. Да. Между собой.
И именно так.
Кстати говоря, у Шолохова в «Тихом Доне» все это есть.
Да, прекрасное произведение. Оно как раз показывает, сколько раз там герой менял стороны. Причем зачастую просто вынужден.
А скажите, пожалуйста, Евгений, вот во время ваших изысканий, поисков, это общая картина, что, например, человек воюет у белых, потом он уходит к Махно, от Махно он уходит, я не знаю, к красным, предположим.
Да.
Это достаточно распространенное явление.
Да. Можно взять того же генерала Сващева. Начало 20-го года. Он своими грамотными действиями фактически спасает Крым от захвата белыми.
Красных.
Да-да-да, красными.
От захвата красных.
Оговорился. 20-е годы. Он настолько перессорился с генералом Врангелем по поводу того, кто виноват в провале Крымской операции, после чего Крым красные все-таки взяли, что возвращается в Советский Союз. Причем не один, а с еще несколькими генералами. Он с репутацией вешателя.
Да, сначала вешатель, да.
С репутацией наркомана читает тем же красным командирам, которые ее фактически победили, лекции о военном искусстве. Правда, позже его убьют, но перед этим Сващев даже сыграл самого себе в небольшом художественном фильме. Он, к сожалению, не сохранился.
Не сохранился, а сохранился бег по Булгакову, где Хлудов. Это списан со Сващева.
Не во всем, конечно, точен, но узнать можно. На Украине был такой тютюнник, он воевал вообще за всех, причем неоднократно. В итоге тоже в 20-е годы попытался проникнуть в Советскую Россию, был арестован, договорился сделать вид, что якобы перешел добровольно, чем сильно подорвал эмиграцию, тоже сыграв самого себя, и тоже спустя короткое время был расстрелян. Можно также вспомнить эсера Блюмкина, который занимал немалый пост в ЧК, 18-й год. Он убивает германского посла Мирбаха.
Мирбаха, да.
Фактически,
с Поповым вместе.
Да, да. Сделал все, чтобы спровоцировать войну между Советской Россией и Германией. Тем не менее, он остался жив, его не расстреляли, его даже приняли обратно. Он, благодаря очень хорошему образованию, знанию языков, немало поработал в разведке.
Да, но я просто, извините, Евгений, я рекомендую, сейчас вышла великолепная биография Блюмкина. Я, к сожалению, забыл автора. но в поисковике, конечно, все можно найти. И, кстати говоря, это пример того, как о человеке, о котором точно практически ничего не известно, добросовестный историк может написать очень хорошую и увлекательную книгу.
Или еще пример. Кто смотрел «Хождение по мукам» или читал книгу Толстого, тот, возможно, помнит такого персонажа, как Лёва Задов.
Да, конечно.
Он описан как полный садист и палач. Вскоре, после поражения всех прочих движений, опять-таки служит в ЧК.
Да. Да, до конца 30-х, когда...
Да. Тогда всех расстреляют.
Ну да, но... Опять же, были версии, что это было задание или там еще как-то, но факт остается фактом. То есть первый этап войны — это, очевидно, война ведется вдоль железных дорог.
Да, это так называемый эшелонный этап, когда у нас есть эшелон, и он прямо-таки, как в каком-нибудь безумном Максе, едет то туда, то сюда. Высаживается, захватывает все, что видит, уезжает. В общем, идет очень увлекательная жизнь. Кругом полнейшая разруха, особенно на транспорте. Выпуск военного снаряжения только за 17-й год, за время хозяйствования временного правительства, упал в разы. Потом будет, конечно, еще хуже. На транспорте полный паралич. И есть ничего нигде, особенно в городах. Есть такой небольшой художественный рассказ Смирнова, это первые 20-е годы. Он называется «Голод». Mm-hmm. Там автор описывает революционный Петроград 19-го года глазами 15-летней девочки. Читать эту вещь жутко. Там все мысли только о еде. Очень-очень хочется есть постоянно, все время.
Но
самое,
кстати...
страшное, что... Писатель описывал, по сути, свою семью.
Но, к счастью, остались художественные свидетельства гражданской войны. Пустовский «Повесть о жизни». Артем Веселый, я считаю, это самое... Я, конечно, столько об этом не читал, но это страшное свидетельство, да. Абсолютно. Шолохов.
Да, да. Фурманов.
Фурманов. А у Шолохова еще не «Донские рассказы».
Еще бы я назвал «Железный поток» Серафимовича.
Да, вы же ведь об этом сказали, надо упомянуть еще раз. «Хождение по мукам» Алексея Толстого.
Да. То есть просто 20-х
годов. И там вот, кстати, вот, когда описывается город, огромное количество страниц посвящено еде.
Да, да.
Когда вот этот вот «а чай, а морковный, а вот я два яйца выменил на что-то там». Да. И это состояние всероссийского бардака. И да. Голод, и насилие, и кровь льется. То есть, можно сказать, что после Первой мировой войны люди-то, в общем-то, крови не боялись, ни своей, ни чужой, тем более.
Именно так. То есть Первая мировая полностью перевернула сознание всех людей. Например, есть официальное руководство по применению огнеметов. А как вы думаете... Как лучше всего разгонять демонстрацию? Предупредительный выстрел из огнемета, и толпа сразу понимает, что шутки кончились. Причем это не русское руководство, это немецкое руководство, то есть они писали на опыте своей гражданской войны.
И гражданская война в России, то есть свою деревню крестьяне защищать да. готовы, и винтовки у них есть, пулемет, наверное, у них тоже да. где-то найдется.
Поскольку дезертиры во многом состояли в основном, конечно, из крестьян. Они возвращались в родную деревню, делили землю как хотели и попробовали эту землю отобрать. Поэтому что красные, что белые, что любые другие власти первым делом сталкивались с сопротивлением крестьян. Но белые во многом проиграли потому, что они не могли предложить крестьянам альтернативы. Крестьяне боялись, что ту землю, которую они самостоятельно захватили, придут прежние власти и отберут.
А со стороны красных какая была ситуация?
Декрет о земле.
Берите. То есть хлеб мы у вас заберем, но вам чего-то оставим, а земля ваша — это без вопросов.
Хотя, надо сказать, что, конечно, перегибами это назвать трудно. Случаи были совершенно чудовищные, когда крестьянам приходилось есть и древесную кору, и все что угодно. Временами выгребали все, что только можно и нельзя. В результате красные постоянно получали восстание в собственном тылу. Потом приходилось эту ситуацию как-то решать. Причем такие восстания вспыхивали везде. От юга России, тот же Тихий Дон, до Якутии.
Каким образом красным удалось справиться с этой ситуацией? Есть версия, что очень помогли воины-интернационалисты, ну, в смысле того времени, оставшиеся мадьяры красные, сербы. Ну, про то, что китайцы вроде бы, это миф, оказывается, вроде бы. Не шибко они и проявили себя, может быть, на Дальнем Востоке. Это так было?
Да, конечно, интернационалисты сыграли свою роль, но надо сказать, что иностранцы были практически у всех воюющих сторон. Как раз очень трудно отделить местами, где заканчиваются одни, начинаются другие. То есть воюют и белые, и красные, и так называемые зеленые, и анархисты. Махно воюет то с красными, то против красных. Многократно
он когда-нибудь заключал союзы с белыми? Или если он воевал с красными, то самостоятельно?
Пытались, по крайней мере, проводить переговоры. И вот такой распространенный миф о том, что красные победили только благодаря иностранной поддержке.
Да. Но белые с помощью белочехов не победили.
На начальном этапе, да, определенную роль играли интернационалисты, то есть латыши, китайцы, поскольку в Российской империи завозили массово во время Первой мировой войны китайцев на работу, то теперь им надо было что-то делать. И, соответственно, латыши очень неплохо себя показали против немцев, обороняя родную Латвию. Соответственно, у латышей была достаточно высокая на первых порах дисциплина, и в 18-19 году они себе очень неплохо показали. Именно на тот момент, когда дивизии считались по 400 человек, армия — это первые 1000 человек, в роте вполне могло быть где-то человек 15.
В роте?
Да.
Ударная красная рота имени Карла Либкнехта и Зои Люксембург.
Начало 18-го года. В одном и том же полку часть солдат — это русские солдаты старой царской армии, плюс отряд большевиков Красной гвардии, плюс отряд добровольцев из австро-немецких пленных, плюс, если я правильно помню, отряд добровольцев-китайцев. Это один и тот же полк. Как этим полком управлять, я даже не представляю. Но как-то пытались.
Ну вот здесь, наверное, и возникали люди потрясающей личной храбрости, как-то Будённый,
да.
Ворошилов. Я не очень осведомлен о стороне белых, наверное, тот же Слащев.
Со стороны красных именно по 18-му году можно назвать такого самородка, как Ковтюх. Он написал замечательную книгу «Железный поток» в военном изложении. То есть про него написали свои книги и Серафимович, и Фурманов, который был у Слащева комиссаром в одной из операций. Это прекрасные книги. Правда, Серафимовича читать, конечно, жутко, но это гражданская война, как она есть. И потом уже Ковтюх описал, как он воевал сам. На 18-й год это что-то невероятное. Он приходит, говорит, что больше митингов не будет.
У нас сейчас новости, Евгений, а после новостей вы тогда продолжите. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский.
Этим голосом сказано все.
Продолжаем беседу, лекцию Евгения Белаша. Это наш гость, историк. Речь идет о боевых действиях во время гражданской войны в России. Но коли мы заговорили о воинах, интернационалистах, ну, я так понял, это по большей части военнопленные, которые попали в эту беду.
Или латышские стрелки.
Латышские стрелки или китайцы, которых завезли на какие-то работы, а потом, да, а потом. А это со стороны красных. А что происходит со стороны белых?
Со стороны белых, прежде всего, нужно, конечно, отметить белочихов. То есть это тоже бывшие военнопленные из Австро-Венгрии, которые собирались использовать в войне, еще Первой мировой. Но потом эти планы по понятным причинам пошли прахом, и в результате мы имеем тысячи вооруженных людей, которые изо всех сил хотят просто домой.
А про ведь они же были военнослужащими в союзников уже на момент начала мятежа.
То есть с ними вышла нехорошая история. Люди просто хотели домой, вполне естественное желание. А их старались разоружить. Стороны друг друга не поняли. И в результате возникает какая-то совершенно парадоксальная ситуация. На огромных просторах Сибири и Дальнего Востока, вплоть до Тихого океана, самая массовая, самая организованная вооруженная сила – это бывшие военнопленные, грубо говоря, бывшие швейки с их-то репутацией.
Но они же, во-первых, проявили себя, то есть их действия сопровождались крайней жестокостью. Это к вопросу о славянском братстве.
Да.
И плюс к этому есть свидетельства, об этом говорили наши другие гости-историки, что не так все спонтанно и было. Это было подготовлено, с ними работали. И, кстати говоря, странно, но великий писатель Сомерсет Моэм, который был в то время сотрудником британской разведки, вспоминает, как он ехал по просторам России в одном купе с командованием чешского корпуса. Вот я очень доверчивый человек, но в такие случайности, ну, вот как-то я не верю.
Легко. И чехи, конечно, себя не обидели. По итогам они награбили огромные ценности с каковыми и отбыли себе на родину, устав воевать уже за белых. Что касается остальных интервентов, здесь можно обратиться к первоисточникам, то есть и официальным докладам. Очень рекомендую доклад генерала Холмана. Он ездил в 19-м году по тылам армии Деникина, был на фронте и оставил очень интересный доклад. Частично он переведен на русский. Белые очень часто жалуются, что союзники нас предали, они нас не снабжали. А генерал Холман приводит вполне официальные цифры, сколько Британская империя поставила и в каких количествах, кому. Что же получается? Только Деникину, только британцы, только в 19-м году за несколько месяцев поставили порядка 2 миллионов снарядов. В начале 19-го года по свидетельству британского артиллериста Хаддлстона Уильямсона, он написал книгу «Прощение с Доном», и он беседует с командующим артиллерии Деникина. Тот говорит: «На всю артиллерию у меня 200 снарядов в день. На всю артиллерию немаленькой армии». Так вот, британцы поставили только Деникину 2 миллиона снарядов. Из них порядка 30 тысяч химических. Спрашивается, куда Деникин, куда интенданты могли деть такую прорву снарядов, при том, что на фронте воевали на конкретном участке, вполне могло стрелять одно-два орудия. Причем, как описывает тот же Уильямсон, порядка 60% снарядов русского производства просто не взрывалось. Это гражданская война. Уровень бардака, у всех стран был просто неописуемый. Но давайте посчитаем. Вот британцы поставляют миллионы снарядов, порядка 200 тысяч винтовок, тысячи пулеметов, несколько сотен до 1200 орудий, сотни грузовиков, 200 новейших аэропланов. Куда белые все это дели? Они постоянно жалуются, что у нас ничего нет. Им поставили 500 000 комплектов формы. 500 000. Когда на пике армия Деникина имела от 150 до 230 тысяч, по разным оценкам, солдат. Куда вы все это дели? И Уильямсон, и генерал Холман ездят по тылам, встречаются на фронте и видят, вот перед вами 12 человек. У них 5 пар обуви. То есть армия наполовину босая. У нас обычно принято судить о белых по позднейшим их мемуарам и по советскому кино, где белые всегда одеты с иголочки, всегда подтянуты, всегда в парадной форме. Это встречалось раньше на парадах. Практически все на любом фронте, и белые, и их противники, и сторонние иностранные наблюдатели отмечают. Все одеты в лохмотье, всем есть нечего, у всех отказывающее на каждом шагу оружие, патронов нет, снарядов нет, ничего нет.
И куда все делось?
Дисциплины нет. Это вопрос к белым интендантам. Вероятно, именно их надо было наградить орденами Красного Знамени в первую очередь.
Угу. А огромные вот эти вот склады на севере, в Архангельске, да, Мурманске... Да, да.
То же самое. Причем самое парадоксальное, многие белые видели этот бардак еще во времена Первой мировой, и так даже критиковали.
Угу.
И те же самые люди, например, Козлов, это мемуар кавказского гренадера, он ругался и в Первую мировую, теперь ругается и в гражданскую. Он видит все те же самые лица, он видит все тех же спекулянтов. Или, например, генерал Достовалов. Это белый генерал. Позже он, правда, приедет в Советский Союз и оставит замечательные записки. Пожалуй, его записки, они сравнительно небольшие, и там в концентрированном виде показано, почему белые проиграли гражданскую войну наиболее популярно. Бардак.
Mm-hmm. И в отличие... Ну, у красных бардак, они были более жесткими в проведении своей линии?
Да, красные пытались наводить порядок и не останавливались ни перед чем. Хотя бардак у них был первостатейный, особенно поначалу. Был, например, такой офицер Носович. Он забежал к белым и оставил мемуары «Красный царицын». То есть он служил вместе со Сталиным и оставил очень интересную характеристику о Сталине в 19-м году, когда Сталин еще не был тем Сталином, которого мы его знаем.
Но он был просто, давайте скажем, никем.
Ну, все-таки одним из лидеров Красного движения, но, конечно, не таким, как Ленин и Троцкий. Он воевал конкретно в районе Царицына. И как же его описывает Носович? Как умного, образованного, хитрого и чрезвычайно изворотливого.
Подождите, Носович же фигурирует в романе Алексея Толстого «Хлеб».
Да, это тот самый
это
Носович.
Это тот самый Носович, да.
А позднее, кстати, снимут фильм «Оборона Царицына». Там есть замечательный эпизод, как белый шпион, как Носович себя потом описывал, жмет руку товарищу Сталину.
Угу.
Причем, да, в фильме знают, что Носович — это уже белый шпион.
Угу.
Правда, фильм, честно говоря, так себе. Но сцена примечательная.
А, кстати, раз уж вы заговорили об этом, Евгений, опять же, я сталкиваюсь с мнением, ну, которое исходит из обычного либералистического... Ну, как это сейчас принято говорить, как кластер. О, вот, хорошее слово. О том, что, да ну, это была какая-то стычка двух банд, оборона Царицына, и нечего на это обращать особое внимание. Что такое была оборона Царицына?
Во многом это была как раз стычка самых разнообразных сил, но одновременно там выковывалась и некоторая тактика. Будущий маршал артиллерии Кулик впервые там себя проявил с лучшей стороны. Он собрал порядка 200 орудий, и когда белые казаки в очередной раз шли брать Царицын, они попали под совершенно страшный по меркам гражданской войны удар. 200 орудий на фронте в несколько километров. Там, наверное, земля и небо перемешались. Что характерно, Кулик был абсолютно предан товарищу Сталину, прошел и 20-е, и 30-е годы, и Великую Отечественную войну, а позже все-таки был расстрелян. Следствие гражданской войны. Никому никогда нельзя верить. И бардак был совершенно чудовищный.
Наличие белогвардейских шпионов, разведчиков у красных – это факт?
Это или... факт. Можно привести того же Насовича. Mm-hmm. Он оставил замечательные мемуары. Mm-hmm. Можно вспомнить Фредерика Бейли. Он оставил мемуары «Миссия в Ташкент».
Да, это известнейшая
себе книга. Кадрового британского офицера, он же большой любитель бабочек, имеет награды от географического общества, полно статей, и одновременно притворяется простым русским мужиком. Есть его фотографии, там совершенно не заподозришь, что этот бородатый угрюмый мужик на самом деле британский джентльмен. А позднее его боялись несколько десятков лет, а даже в детективе «Человек меняет кожу». Это 20-30-е годы. Угу. Именно он, вот этот страшный Джеймс Бонд Бейли, фигурирует как главный такой злодей. А менее известен Поль Дюкс, его мемуары не переведены на русский язык.
На русский до сих пор нет. Угу.
Только отдельные отрывки. Он прекрасно притворялся кем угодно. Он поступил и в Красную армию, и в ЧК, и по его утверждению даже в Коминтерн. Угу. Вовремя сбежал, его не успели расстрелять, как многих других шпионов, угу. Причем реальных шпионов. И на родине за его заслуги король Георг V лично произвел ее в рыцари. Именно за шпионаж, уникальный случай.
Да, это да. Да.
Остались также и многие другие свидетельства.
Британский джентльмен не шпионит, он выясняет обстоятельства. Да.
То есть послевоенная паранойя 20-30-х годов, она, к сожалению, имела зачастую вполне реальные корни. Вот же кругом шпионы.
И спасибо за это разъяснение, но операция у Царицына и с той, и с другой стороны, я отчасти повторяю свой вопрос, это действительно было серьезное столкновение, объективно, если рассматривать?
По численности войск это как раз были первые 1000 бойцов. Это был 18-й год, когда гражданская война только-только разгоралась. Надо было как-то найти людей и убедить их после всех ужасов мировой войны воевать заново. Тот же Ворошилов, который пришел к Царицыну, это отдельная эпопея.
Вот, слушайте, да? Я по вашей рекомендации прочел. По-моему, в «Злом журнале», в ЖЖ где-то я прочел, фантастическая история совершенно. И это к вопросу о том, что красные командиры за спинами бойцов прятались, и кроме как убивать невинных людей, ни на что не были способны.
Есть такая книга, переизданная работа 30-х годов, сейчас она называется «Возвышение Сталина». Там как раз оборона Царицына раскрыта достаточно хорошо.
То есть, также... вот хорошо, вы понимаете, объективно.
Да. Ну, она написана, конечно, в определенный исторический период. Надо понимать, что там кого-то задвинули, кого-то, наоборот, выдвинули на первый раз. Но общая атмосфера постапокалипсиса, когда жгут санитарные поезда. Когда...
Казачки?
Да.
Угу. Красные санитарные поезда.
К сожалению, все. То есть все стороны были хороши в этом
отношении. Да, ну это понятно.
Соответственно, Ворошилов идет к Царицыну, собирает массу эшелонов и все-таки пробивается. Причем, когда мост подорвали, причем человека, который подорвал этот мост, впрямую называется врагом народа, но он благополучно всех пережил и в Советском Союзе помер в начале 60-х годов. Парадокс. Так вот,
этот человек, которого Ворошилов открыто назвал врагом народа, тем не менее.
Да, даже не только враг народа, а во вполне себе официальной работе уже 30-х годов, что вот он фамилия, вот он нехороший человек. И ничего, всех пережил.
18-й год, и это, конечно, когда участвуют тысячи человек, 200 орудий, до того периода войны это действительно битва.
Да. Более того, наиболее характерный пример – это полковник Дроздовский. Румынский фронт. Дроздовский бросает клич. Причем полковник, даже не генерал. Кто пойдет со мной? Набирается целых 2000 человек. Это со всего фронта. Но Дроздовский показывает себя уникальным организатором, редкий случай среди белых. Он заботится о пополнении, обучает его прямо на ходу. Он очень любит технику, имеет мощную радиостанцию, которая ловит даже Западную Европу, имеет грузовики, мотоциклы, броневики, и таким крохотным отрядом идет сквозь всю Украину. Его не может остановить никто. У Дроздовского чудовищная репутация какого-то совершенно невероятного терминатора.
И... они всех бьют, кто им попадается? Им без разницы?
Всех, кто им мешает. То есть на Украине тогда творился полный бардак, но когда идет такой небольшой сплоченный отряд, он разгоняет кого угодно.
2000 человек, да. Это... С немцами им не довелось столкнуться?
Довелось, но с немцами у них были очень странные отношения, которые сам Дроздовский называл противоестественными. То есть недавний противник, фактически союзник. Они очень аккуратно не обращали друг на друга внимания, но фактически союзничали. И фактически Дроздовский, когда он приходит в 18-м году на Дон, во многом он спас тогдашнюю белую армию, которая вдвое увеличилась в численности, и более того, Дроздовский привез с собой снаряды. Сразу жизнь началась совсем другая. И тот же Дроздовский... У него в дневнике есть два любопытных момента. Первый. Это кем же надо быть, чтобы Дроздовского с его репутацией абсолютно беспощадного к большевикам, одним из его подчиненных был будущий генерал Турку. Так вот, Турку даже Дроздовского с его-то репутацией, с его действием приводил в ужас. Это кем же надо быть? Правда, у Туркула братья погибли от большевиков, поэтому его реакция, он большевиков просто ненавидел несколько десятков
лет.
Но
ведь на Дальнем Востоке был, ну, не на самом Дальнем Востоке, был подобный персонаж, барон Унгерн.
Пожалуй, Унгерн был даже более спятивший.
Ну, вот да. В том-то и дело, что возникают вопросы о... О психическом здоровье.
Да. И показательный момент. Дроздовский, когда уже пришел в район Дона и Кубани, жалуется, что состояние санитарной части чудовищное. Огромное количество ненужных ампутаций. Что вы творите? Помогите. Надо что-то делать. Вы гробите своих же бойцов. И в результате ему возвращают рапорт от Деникина с пометкой. Командующий прочитать не пожелал. И вскоре Дроздовский, что называется, описал свою собственную смерть. Пустяковое ранение ноги, гангрена, несколько ампутаций подряд. В общем, лютая нехорошая смерть. При том, что Дроздовский очень любил технику, он летал на аэроплане еще до начала гражданской войны, он спускался под воду в подводной лодке, и, в общем, с его талантами, будь он хоть чуточку карьеристом, он мог бы, наверное, изменить весь ход гражданской войны, но карьеристом он совершенно не был. Причем редкий случай среди белых, он был убежденным монархистом. А тут надо отметить, что, в общем-то, белые, хотя их при СССР мазали всякими черными красками и говорили, что вот они хотят вернуть царя-кровопийцу, они, в общем-то, были такими же революционерами, что и большевики, и эсеры, просто у них были другие взгляды на то, как именно должна развиваться теперь новая Россия.
Потом у белых же ведь был, по-моему, он из рядовых в генералы вышел, генерал Саблин. Да. Который потом участвовал в Париже, который стал агентом ОГПУ, да. И участвовал в нескольких операциях против эмиграции. Но опять же, по каким-то там мемуарам, которые мне удалось читать, был весьма талантливым полководцем.
Легко. И, соответственно, у красных тоже регулярно случались и мятежи. Это мятеж командующего фронтом Сорокина. Это мятеж Муравьева, которого позже вызвали на переговоры и аккуратно убили. Это, опять-таки, 18-й год. Командующий фронтом внезапно учиняет мятеж.
Ну, когда вот речь идет о таких красных командирах, Кочубей,
да.
Буденный, ну, Буденный единственный в истории России человек, который получил 5 георгиевских крестов. Не 4 полный бант, а 5. Первый у него отняли.
Да.
Он попросил бойцов накормить горячей пищей. Попросил. Но за непочтение его там, но не расстреляли. Но ведь гражданская война, она выдвигает подобных, да, людей. Они поначалу являются командирами, ну, я не знаю, чтобы не употреблять каких-то обидных слов, повстанческих формирований, скажем, да, так.
Причем это характерно для любой армии. Например, в армии Колчака, одной из армий командовал бывший фельдшер Гайда. Тот же Турков станет генералом, еще не дойдя до 30 лет. То есть это характерно для всех воюющих сторон. Такая быстрая, стремительная карьера.
И она действительно, потому что, ну, понятно, там, Чапаев, Будённый, это же люди потрясающего мужества там, личного.
Фрунзе, который Фрунзе не был даже офицером.
И у белых наверняка были такие люди.
Были. Тот же Дроздовский, Пепелеев, да, прекрасные, талантливые офицеры.
Слащев?
Да.
При всем при том, что человек поразительной жестокости там, и так далее, и так далее. А тогда сразу же, коли вот были произнесены несколько фамилий, что это были за Первая конная и корпус Мамонтова? Вот чем они так... Вы знаете... Я в свое время чуть-чуть интересовался революцией и гражданской войной в Мексике. Фантастически напоминают они, да, друг, да, друга. Вот что это были за формирования и как они тактически себя проявляли во время гражданской войны?
Конница – это, конечно, символ гражданской войны. Парадоксально, но в Первой мировой она почти себя не проявила, хотя у нас была самая многочисленная кавалерия в Европе. А в гражданскую войну кавалерия проявила себя блестяще. Почему? У нас очень плохая артиллерия практически у всех сторон. Никто стрелять не умеет. Тот же Уильямсон описывает. Вот мы поставили белым новейшие английские гаубицы. 3 недели, и все в хлам. Запчастей нет, ремонтировать не умеют, снаряды кладут на песок и вместе с этим песком запихивают в ствол. Орудие почему-то клинит.
Кто мог подумать?
Да. А патронов нет. На пулемет были периоды, когда на бой хорошо, если одна пулеметная лента. Если 2-3, то это невероятное богатство. То есть фильм ЧПФ, где один хорошо расположенный пулемет выстреливает ленту и меняет исход всего боя, во многом правдоподобен в этом случае. А там, правда, белые как раз маршируют в парадных мундирах. Вот этого практически не встречалось.
Да, я видел несколько фотографий капелевцев, которые, да, идут. Кстати, я видел, и сейчас много их появляется, фотографий и красных бойцов. Там на единообразие формы ссылаться не приходится.
Если это вообще можно назвать формой, да, а не лохмутями.
Да. И там, естественно, командир, он в коже весь.
Да.
У красных. У красных весь он в коже. Ну, этому тоже было свое объяснение. Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Евгением Белашем. А, Евгений, и это уже вот первая конная, мамонтовский рейд. Это 19-й год. Это уже другая совершенно гражданская война. И вот чем она характеризовалась?
А почему конница была такой важной в гражданской войне? Пехота очень слабая, артиллерия, как я говорил, тоже очень слабая. При этом у нас войск элементарно не хватает. Протяженность фронтов гражданской войны до 8 тысяч километров. Соответственно, у нас очень-очень крохотная, буквально десятки человек на километр фронта, плотность войск, поэтому конница всегда может нас обойти, что вызывало, особенно в начальный период войны, дикую панику. Так вышло, что за белых воевала значительная часть казаков, поэтому им в начале войны было легче. Природные конники, уже имеющие лошадей и оружие, казаки заходили красным частям в тыл, даже если у красных формально войск было больше, возникает тут же паника, нас окружили, бегство, зачастую подозревали даже и измену, причем иногда подозревали справедливо, и Красный фронт разваливается. Легкая, быстрая победа. Поскольку у нас нет патронов, нет снарядов, очень мало исправных пулеметов, а те, что есть, очень быстро выходят из строя, то часто практиковались даже атаки в полный рост, не залегая и не нагибаясь. Часто белые даже бравировали. Вот какие у нас прекрасные войска, они идут в любой огонь, поскольку никто стрелять толком не умеет.
Да и нечем стрелять особо.
Ну и если стрелять из винтовок где-то с 5 километров, то противник на тебя надвигается, и по описанию белых где-то с 1500 шагов. Если они подходили к красным в 18-м году на такое расстояние где-нибудь в Поволжье, то очень часто красные начинали отступать уже на таком расстоянии. А потом пришел Тухачевский, и Капель, который с ним боролся, внезапно обнаружил, что теперь красные почему-то сопротивляются. У них появляется какое-то твердое управление. То есть мы их все равно побеждаем, но что-то меняется. И поэтому и белые, а потом и красные на их опыте создавали крупные конные массы, удар в тыл, и это сразу решает всю ситуацию на огромном фронте.
Численность, вот первый конный, корпуса Мамонтова, это несколько тысяч всадников?
Да, но при этом они под единым управлением, они очень энергичны, они, самое главное, подвижны, они могут обойти почти любого противника. Тот же Мамонтов устроил в тылу Красной Армии настоящий погром, но увлекся грабежами, причем это отмечают все. А бандитизм Шкуро отмечают даже английские наблюдатели. Это тоже белый офицер.
А казак. Правда ли, что Мамонтов мог бы развить успех, но награблено было столько, что обозы уже не поспевали за движением кавалерийских частей, и казачки решили повернуть обратно. Хватит.
Да, мог бы. Есть советские работы 20-30-х годов. Если я правильно помню, Мамонтову оставалось перерезать буквально 1-2 моста, чтобы все снабжение Красного фронта на юге России, то есть против Деникина, обвалилось бы окончательно. Но он этого не сделал. Именно увлекся повальными грабежами. И есть свидетельство того же Уильямсона, которому представляют Шкуру, и описывают белые, описывают английскому офицеру своего же генерала, как немного бандита.
А, сами белые?
Да. Рассказывают, как он заходил на банкет и очень вежливо просил пожертвовать на
детей-сирот, да, я думаю, это всегда работает. Да. На детей-сирот.
Ну, точнее, на своих молодцев. И это работало даже эффективнее.
А насколько эффективен был Будённый? Первая конная.
Весьма эффективно. Есть такая работа генерала Кельчевского. Он очень хвалит Буденного и Вахмистра Дубенко.
Генерал Кельчевский — это генерал чей?
Да, белый, конечно. Уже в 20-м году нам надо понять, как побеждает Красная Армия, почему она нас побеждает. И там как раз очень хвалит современную, появившуюся у красных, массовую конницу. В чем ее тактика? Сильная разведка, несколько эскадронов сразу, использование тачанок, использование броневиков.
Так все-таки тачанка — это изобретение Буденного, да? Это изобретение красных.
Или... Это изобретение, я бы сказал, всех сторон, но первые тачанки использовались еще в Англобургскую.
А, да. Даже так. То есть это вспомнили одновременно все.
А, да. Вполне логично. То есть найти, в кавычках, где-нибудь любую бричку, поставить на нее пулемет, и получается прекрасное оружие. Если поставить пулемет на грузовик, то наподобие современных Toyota War это невероятно эффективное оружие. А если у вас есть 1-2 броневика, вы король практически на любой местности, было бы горючее.
Соответственно. Вот, а кстати, да. Вот у меня какой вопрос. Хорошо, там все эти прорывы Буденного, Мамонтова, Редь. Откуда брать? Ну, хорошо, продукты — это подножный корм, там, у этих отняли, да? А где брать патроны?
У противника.
А?
У противника.
А если, ну, если противник такой же нищий, как ты?
Тем не менее, зачастую хватало.
Хватало, да? То есть снабжение осуществлялось вот за счет таких же рейдов, внезапных нападений?
Да, это как раз специфика гражданской войны, когда и продовольствие, и оружие, и боеприпасы, и даже пополнение все захватывалось у противника. Мы привыкли считать, что белые — это исключительно офицеры, поначалу так и было, но когда они идут в наступление, они захватывают много пленных или часто войска переходят на их сторону, и в результате где-то на 4/5 многие белые, даже элитные части — это пленные красноармейцы. До определенного момента это хорошо работает, но при первой же неудаче такие войска снова разбегаются.
Можно ли предположить, что это общее явление?
Да, это совершенно общее явление, причем оно с удручающей постоянностью.
Повторяю.
На каждом фронте, на каждом периоде гражданской войны. Поначалу это стремительные, сравнительно легкие победы белых. Они очень хорошо мотивированы, они хорошо обучены, с большим количеством офицеров. Сравнительно неплохо вооружены. Поскольку отряды крошечные, они, благодаря своей подвижности и таким заходам в тыл или отчаянными атаками без выстрела, как раз не пригибаясь, производят большое впечатление на необученные Красной Армии, которые, к тому же, не верят своим командирам. А дальше начинается грабеж. Какая-нибудь белая часть захватывает склад кожи, выставляет своих часовых, больше никому не дадим. Вся эта кожа, продовольствие, боеприпасы, форма и так далее, все, что только можно, быстренько сбывается на ближайшем базаре. Деньги получаются, честно делятся между офицерами и немедленно пропиваются. Повальная пьянка идет везде.
Это конструктивная схема, да? Очень, да.
Да. Повальная пьянка идет практически во всех армиях.
Подождите, так вот это так ТН, так называемая пропаганда, когда показывают в советских фильмах белое офицерство в гражданской войне, это не так отлично далеко вдруг?
Можно посмотреть того же Уильямсона, который описывает постоянные банкеты, что вот сейчас мы возьмем Москву. Это британский офицер, ему врать не было необходимости.
Ну, ему как раз, да.
К тому же там хлебосольные хозяева считали, что если гусь стоит на ногах, значит, ее плохо угощают. Уильямсону ради победы общего дела приходилось напиваться очень-очень сильно, как и другим британским офицерам.
Ну, я надеюсь, их всех посвятили в рыцари, в общем-то. Это не каждому дано.
При том, что если взять свидетельство белых офицеров, перебежавших от красных, тоже встречались отдельные личности. Постоянная пьянка, употребление эфира, употребление других наркотиков. То есть это была гражданская война. Везде были алкоголики, наркоманы. Потрясающе. Многие слушатели наверняка помнят такой сериал «Адъютант его превосходительства». Так вот, прототип, собственно, превосходительства, генерал Маймаевский, который возглавляет наступление на Москву, он запойный пьяница даже по тем меркам.
Даже по тем временам.
Да, да. Вот поразительно. На юге России полно талантливых кадров. Почему вы поставили на решающее наступление на Москву...
Худшего.
Да, ну, не то чтобы худшего, он очень не любил большевиков, но вы же сами пишете, что он запойный пьяница. Mm-hmm. Это в нескольких источниках подтверждается. Итог наступления на Москву провалено. А почему оно провалено? Белые захватывают огромную территорию. Они угрожают уже Туле. До Москвы фактически немного. И та же конница Мамонтова, Шкуро, ей, если бы они...
Так они уже ушли, рядом с Тулой.
Да. Ну, просто награбили и пошли себе по домам.
Да.
С очень много награбленным. Причем откровенно признавали, что да, награбили. Даже в телеграммах.
Опять же, у меня нет никаких данных, подтверждающих эту версию, но говорят, что советские спецслужбы этих ребят и в Аргентине находили, чтобы забрать все, что те награбили. И списки были. А списки откуда могли быть? От коллег? Только от коллег. Но это я не могу.
Спецслужбы гражданской войны отдельно увлекательная тема. Я уже называл разведчиков из той и с другой стороны. И да, действительно...
А отдельно на передачу хватит?
Это не моя тема. Тут, наверное, стоит спрашивать все-таки историков спецслужб.
Угу, угу.
И возвращаясь как раз к решающему наступлению на Москву Деникина. У вас огромная армия. По меркам белым, да и просто по меркам гражданской войны, от 150 до четверти миллиона человек. У вас захвачена огромная территория. У вас есть и хлеб, и уголь, Донбасс, и нефть. У вас огромные поставки от союзников. У вас есть танки. 6-8 танков сметают любую красную оборону 19-го года. У вас уже есть танкисты. У вас есть своя авиация, у вас есть артиллерия. У вас есть все. Тем не менее, вы проигрываете. Вы не можете наводить снабжение своих войск. Вы не можете наводить обучение и мобилизацию новых отрядов. В результате у вас на фронте воюют одни и те же крохотные отрядики, как заведенные, в то время как в тылу ошивается огромное количество всяких спекулянтов, офицеров и кого там только не было. Тут надо отметить, что у красных тоже было не все хорошо, и для гражданской войны как раз характерно, когда на одного бойца на фронте приходится где 6, где 10, а где и 12 бойцов в тылу. Просто по условиям гражданской войны. Вы не можете привлечь на свою сторону крестьянство. Вы даже не можете мобилизовать те силы, которые не любят большевиков, но вы не можете составить из них, скажем, полк или бригаду и бросить в нужный момент на фронт. И вот это около осень 19-го года. Красные высылают части. Поначалу белые их легко бьют, причем бьют при соотношении, скажем, в 3-4 раза не в свою пользу.
Угу.
Постепенно соотношение выравнивается, и решающее сражение — это где-то один, может быть, полтора по численности больше в пользу большевиков, то есть Красной армии. Но при этом белые лучше оснащены и артиллерией, и пулеметами, и боеприпасами, и особенно авиацией и бронетехникой. Тем не менее, красные не сдаются и наносят удар по флангам. С одной стороны, ударные части пехоты, с другой — Красная армия конного Буденного.
Это вот Воронеж, да. Разгром белых под Воронежем.
Да, и сражение под Крумами.
Угу.
С одной стороны, с другой стороны. И внезапно белые понимают, что те части, которые у них есть, выдохлись окончательно, они уже не могут пробиться к Москве, но и не могут обороняться, а резервов нет. и снарядов нет, и патронов нет, ничего нет, и формы тоже нет. И они откатываются за Дон. Из-под ту за Дон. Неплохой такой рейд. Красных преследуют и попадают в область сплошного тифа. Попадают в область, где примерно на 400 километров железные дороги разрушены на глубину. А тут уже красные несут огромные потери от эпидемии. Они пытаются форсировать Дон. Одна лобовая атака, другая лобовая атака. Это уже зима 2020 года. Огромные потери. Теперь же красные командиры кричат: у меня в дивизии 400 человек, что вы творите? Надо воевать как-то иначе. И белые надеются еще взять реванш. Это, пожалуй, был их последний момент, когда белые еще могли рассчитывать на военную победу. Белые могли рассчитывать на быструю победу в 18 году при чуть большей организации. На 19 год у них уже было все необходимое, но, что называется, сами постарались.
Угу.
Они куда-то потеряли все это богатство, которое поставляли им англичане. Так, вероятно, и лежало на складах. Дело в том, что как
ну,
только...
Ну, кроме, наверное, там, одежды, консервов, да. Это ликвидный товар, конечно.
Да. Как только белые поставляли припасы в какой-то порт, все дальше уже ответственность переходила к нашим замечательным интендантам. Вот тут-то, похоже, и начиналось веселье. Потом многие вещи, те же аэропланы, красные, когда приходили к Новороссийску, они обнаружили все это лежащими прямо на ящиках на пристани.
А, то есть самолет в ящиках, в комплектации, да, да. Его надо собрать.
Да. В то время как на фронте воюют на всяком музейном барахле, самолеты Первой мировой войны очень быстро устаревали, вот он поставляет новейшие бомбардировщики, новейшие истребители «Де Хевелленд-9», с оповедчиками. Более того, британские летчики очень активно воюют в районе Астрахани и Царицына. Британские танкисты участвуют во взятии Красного Вердена, Царицына, который все-таки белые смогли взять, но было уже поздно. Вот если бы они его взяли в 18 году, тогда отсекается рыба, тогда отсекается хлеб по Волжье, и, возможно, белые смогли бы установить связь с Колчаком, то есть с юга и Сибирью, а когда это было еще возможно, когда еще Колчака окончательно не разбили.
Угу.
Но поздно. А координация действий между отдельными белыми армиями — это отдельная печальная история. Можно посмотреть на судьбу того же Гришина Алмазова. Талантливый генерал разъезжает курьером. В результате красные его на Каспии перехватывают, и он кончает жизнь самоубийством. А тоже мог бы быть не просто лидером белого движения, но и...
Это генерал Гришин Алмазов, да?
Да. Ну и победителем. Не вышло.
И красным удалось вот к концу гражданской войны, собственно, для них, триумфальному, им удалось навести какое-то подобие хотя бы, порядка у себя.
Скажем так, им удалось устроить меньший бардак, чем у белых.
Хорошо.
Регулярно были и мятежи, и неподчинения, и выяснение, кто тут главный. Но, тем не менее, красные находили кадры, причем и бывших царских офицеров и бывших белых офицеров. Достаточно посмотреть на судьбу Говорова, который воевал у Колчака, причем командиром батареи, а будет маршалом Советского Союза. Другой маршал Советского Союза Баграмян воевал у армянских националистов Дашнаков. Тоже станет маршалом.
Но это опять же гражданская война.
Да, да. То есть заранее предсказать, что вот этот нехороший человек потом будет хорошим, а потом
да,
опять
будет лучше хорошим.
Да. Никто сказать заранее не мог.
Угу. После этого уже начинается, как сказать, Красная армия входит в Грузию, да. Заканчиваются мечты там о каком-то мифическом самоопределении и так далее, и так далее. И вдруг выясняется, что красные практически восстановили империю.
А, да, белые еще в 19-м году и тем более в 20-м постоянно сначала ехидничали, что вот вы обещали отменить призыв в армию, а наводить дисциплину царскими методами только еще более жестко.
А насколько помогало наличие комиссара при командире у красных? Ну, потому что конфликт Фурманова и Чапаева, это же понятное дело. А кто был? А, комиссаром у Будённого был Ворошилов.
Комиссары очень помогали зачастую. Они помогали проводить какую-то единую политику, поскольку каждая такая, грубо говоря, банда начала гражданской войны, люди вообще с трудом понимали, за кого и почему они воюют. Они верили конкретному человеку. А вот так, чтобы этот конкретный человек воевал в нужном направлении, для этого был нужен комиссар. Правда, регулярно возникали конфликты, и тех, и других
кто по
очереди убивали. Тот, что называется, кто первый успеет, кто потом успеет оправдаться. То же самое творилось и у белых. Постоянные мятежи, постоянное выяснение, кто главнее. Открытые мятежи вплоть до Крыма. Там капитан Орлов отметился.
Это мятеж у белых?
Да, да.
А что же поводом послужило?
Поводом он был очень недоволен тогдашним крымским руководством.
Так.
Говорил, что мы, в общем-то, не против, но вот конкретные личности, они совсем нехорошие. В результате его решили типично большевистскими методами. Вызвали на переговоры, обезоружили и расстреляли.
Это белые?
Да.
Ага. Ну, опять же, что можно сказать? Гражданская война?
Да.
Гражданская
то
война?
То есть там действия армии практически ничем друг от друга не отличаются. Что белые, что красные, что зеленые, что националисты. Описания одни и те же.
А и последнее, это Дальний Восток.
Да.
Кстати говоря, Евгений, вот с вашей точки зрения, историка, это же был гениальный, конечно, политический шаг создания Дальневосточной Народной Республики.
Да, буфера как между буфер. Советской Россией и Японией. У Японии были, конечно, колоссальные аппетиты, они требовали срыть все укрепления, уничтожить Тихоокеанский флот, пустить японцев куда угодно, отменить им все ограничения на торговлю. То есть, фактически, это признание полной капитуляции. И вот такой буфер, Дальневосточная республика, на некоторое время сыграл замечательную роль.
Но японцы не... японцы долго уходили, по-моему, да?
Да. Да. С другой стороны, они понимали, что справиться с местным партизанством им будет очень трудно, и в конечном итоге ушли. Вот тут надо отметить, что большевики, они не были догматиками, они готовы были на любой ход, который позволит им удержаться у власти.
Располагая да. при этом не самыми мощными средствами.
Да. То есть заключаем Брестский мир с Германией. Фактически признаем оккупацию Украины, Прибалтики, бросаем своих же революционных братьев. Ничего. Тактика. При том, что Ленин продавил свою позицию откровенным шантажом.
Он был в полном меньшинстве, да. и он действительно он сумел... Ну, если такой человек, который в Ленина верил практически свято, как Дзержинский, был противником Брестского
был,
мира.
Был и признавал.
Причем там у него были свои... Ну, опять же, это версия с Блюмкиным. Свои игры и так далее, и так далее. А, и то самое знаменитая резолюция Ленина, опять же, и не видел я этого документа, ни копии, на деле о розыске Блюмкина, как говорят, я думаю, скорее это было устное распоряжение, искать везде, искать всеми силами и не найти. Но это были профессиональные политики, революционеры. Они прекрасны, как есть политика, это искусство возможного.
Да.
И уж тут большевики, конечно, были великими стратегами. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу, лекцию. Наш гость-историк Евгений Белац. У меня последний вопрос, и после этого Евгений будет отвечать на ваши вопросы. Был ли момент, когда белые могли победить, а красные могли проиграть?
Красные могли бы проиграть еще даже до начала Ноябрьской революции, если бы временное правительство...
Ноябрьская революция в Германии?
Ноябрьская революция
в 17...
у нас в 17 году.
А.
Если бы временное правительство показало себя эффективным, тогда
чего,
бы чего о красных большевиках никто
да.
бы сейчас и не знал.
Ну.
Могла бы случиться настоящий раскол по вопросу о Брестском мире. Но Ленин смог продать свою позицию откровенным шантажом. Он уже угрожал пойти к простым партийцам, уйти со своего поста. Вот тогда началось бы, наверное, страшное. 6 июля. Мятеж левых эсеров. Сейчас этой даты почти никто не знает, 100 лет назад случилось. Могу посоветовать очень хороший советский фильм одноименно 6 июля.
6 июля.
Поразительно, но противники советской власти там показываются не исчадьями ада, а вполне себе хорошими людьми, более того, революционерами. Более того, может быть, даже большими революционерами, чем сами большевики.
Чем сами большевики. Это, кстати, я еще раз рекомендую вот эту книгу Яков Блюмкин из серии «Жизнь замечательных людей».
А когда могли бы выиграть белые? Они могли бы выиграть в 18 году, когда страны Антанты, то есть союзники, англичане и французы, были жизненно заинтересованы в том, чтобы возник новый фронт вместо распавшегося русского фронта против Германии. Они готовы были сотрудничать с кем угодно, с большевиками, с белыми, с кем угодно, лишь бы существовал фронт против Германии. Но вот Первая мировая война заканчивается в ноябре 18 года. Такой потребности уже нет. Массовая демобилизация. Все уже навоевались, и французы особенно, и англичане.
Ну, не говоря уже о немцах.
Да. В результате поддержки немцев нет. Англичанам и французам уже нет необходимости так много поддерживать, хотя максимальная поддержка была в 19 году.
Хотя, насколько мне известно, Черчилль до последнего говорил о том, что все-таки надо бы их придавить.
Да, Черчилль вообще был замечательным авантюристом, именно поэтому влезал во всякие авантюры. Но уже где-то к середине 19-го года, послушав отчеты с разных фронтов, англичане начали понимать, что куда-то они не туда попали, и сколько бы они ни вкладывали в белых, а вкладывали они огромное количество ресурсов, как я уже вкладывал. Более того, именно английские крохотные части, летчики, танкисты, пулеметчики оказывали решающее влияние на ход боя, но тем не менее как-то гражданская война все равно не выигрывалась. Хотя белые именно просили и надеялись на англичан, как на большого белого бывану. У них неисчерпаемые ресурсы, у них неисчерпаемые войска, просто придите и победите за нас.
Угу.
На полном серьезе даже рассчитывали на лучи смерти, которые у англичан точно есть.
Понятно. А вы готовы отвечать на вопросы? Все?
Да, с радостью.
Спасибо. Евгений, тогда давайте надевайте наушники. И, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Вадим, Москва.
Огромное. Здравствуйте, Владимир.
Прекрасный рассказ и сразу вопрос.
Пожалуйста.
Кто-нибудь с точки зрения психиатрии изучил огромный такой выплеск жестокости, и лидерами становились некоторых банд, там, образований. Ну, больные люди просто. Вот все, спасибо.
Не слышно?
Нет.
Так, а другие? Значит, вопрос звучал следующим образом. Изучался ли вопрос, я так предполагаю, гражданской войны в России с точки зрения психиатрии? Чем объясняется... Слышно сейчас, да? Чем объясняется вот этот катастрофический выплеск жестокости? Или это характерно, это я от себя добавляю вопрос, для любой гражданской войны, будь то Испания, да. 30, конец 30-х годов 20 века, или 73-й год, сентябрь в Чили?
Да, пожалуй, это характерно для любой гражданской войны, и здесь мы никогда не должны забывать, что перед нашей гражданской войной была Первая мировая. Это совершенно невиданная в истории мировая бойня, это слом всех и всяческих правил, когда люди поняли, что можно убивать друг друга миллионами, и за это вам ничего не будет. Более того, вы обязаны убивать людей, которые ваши враги, убивать их до последнего. Не идти ни на какие переговоры. Это все следствие гражданской войны. Именно следствие Первой мировой войны. А гражданской войны, там брат буквально шел на брата. Стороны регулярно менялись. Многие шли в ту же Красную армию, чтобы оттуда перебежать к белым и наоборот. Многие шли служить просто потому, чтобы получить паёк. Многие, наоборот, по убеждениям. Причём, что интересно, в Красную армию шли как и сторонники твёрдой власти, включая монархистов, включая даже членов Союза Русского Народа, то есть откровенных черносотенцев, так и, наоборот, искренние революционеры. А с другой стороны, в белую шли такие же сторонники твердой власти, которым не нравились большевики, не нравились расстрелы офицеров. То есть все это регулярно перемешивалось, и, конечно, бардак в итоге творился при Сталине, и никто просто не понимал, что происходит. Не будем забывать, что полный крах государства, полный крах экономики, транспорта, когда людям просто элементарно нечего жить, есть.
Я бы еще, знаете, наверное, добавил историю. Крепостное право отменили всего-навсего в 1861 году. И вот эта вот жестокость крестьян по отношению к барям, ну, не на пустом месте все это рождается. Да. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я читал, что в 1919-м в нашем плену пару месяцев был Мартин Борман. И вопрос гостю, вы допускаете, что после освобождения в Германию вернулся не он? И что вы думаете про подозрение, что Борман работал на Москву?
Спасибо. Угу. Мне такие данные непосредственно по документам неизвестны, но, что интересно, тоже очень характерный момент. Многие выдающиеся в самых разных областях лидеры Третьего Рейха действительно отметились в уже их гражданской войне или, например, в войне в Прибалтике, как тот же Гудериан. Mm-hmm. Если посмотреть на видных членов фрайкоров, то очень многие из них добьются потом высоких чинов в армии, в СС и в других областях.
Очень культивировался миф, что Борман и Мюллер, начальник гестапо, да, через захваченные радиопередачки «Красной Капеллы» вошли в контакт, и уж, короче говоря, они были агентами Москвы. Ну, это чушь, в общем-то, как, это не мое, это люди, которые в этом разбираются, мне
сказали.
Скорее
всего. А по поводу перехвата радиопереговоров, они сыграли свою роль уже на завершающем этапе гражданской войны против Польши. Когда красные части стояли в нескольких километрах от Варшавы, пару раз поляки весьма удачно перехватили сообщение и поняли, куда двигаются красные части. И там нашим войскам уже не хватило организации более быстрой работы штабов, которые находились на большом расстоянии. Но вот это тоже характерно для гражданской войны. То есть опора на местные силы. Мы постоянно идем вперед, мы добиваем противника, пока он добивается. Если мы его оставим в покое, он соберет силы и окрепнет. Поэтому мы наступаем и наступаем, не обращая внимания ни на фланги, ни на снабжение. Мы надеемся, что получим все свое снабжение от противника.
Ну и еще плюс к этому, да, польский пролетариат и трудовое, да, 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 крестьянство.
Причем те же французские офицеры, которые были у поляков, признают, что ситуация висела на волоске, и определенные шансы на победу у красных были.
По-моему, вот с вашей точки зрения, описание польской кампании в «Как закалялась сталь» у Островского, ну, естественно, со стороны красных, соответствует, даешь это, даешь Берлин, и вот действительно вот это вот конные бойцы, которым действительно там фланги, не фланги.
Да, повальный энтузиазм был, причем Кокорин, очень хорошая наша история гражданской войны, отмечает, что энтузиазм наблюдался даже после поражения. Редкий случай.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день. У меня такой вопрос.
Пожалуйста.
По поводу белого движения. Вот. Почему они все-таки действовали разобщенно? Учитывая того, что Колчак, можно сказать, в Сибири отсиживался и двигался на восток, а логичнее было на запад. Вот почему такая ситуация?
Спасибо за вопрос.
Тут я могу только ответить, это гражданская война во всей своей специфике. Белые никак не могли договориться, кто из них главнее. По итогам... Самая ирония судьбы то, что верховным правителем России признали адмирала. Причем в Сибири.
Угу.
Ну вот как вы надеялись победить? Многие белые именно старались победить с военной точки зрения, откладывая все остальные политические вопросы, вопросы земли на потом. До определенного момента эта тактика имела смысл, но рано или поздно народу надоедала такая... неопределенности, они видели, что приходят белые, казалось бы, положительные части, и опять начинаются те же грабежи, что горожане, что крестьяне, совершенно беззащитны.
Василий, извините, у меня вопрос, скажите, пожалуйста, а вот массовые порки, которые осуществляли белые, что-нибудь подобное делали красные?
Красные
пароли
временами делали и гораздо более худшие
вещи. Естественно,
вещь.
Но были ли вот такие массовые порки?
Насчет конкретно порок не могу сказать, но временами были совершенно дикие перехлёсты, вплоть до сожжения живьем. Это восставшие крестьяне. Сохранились официальные отчеты. Там, правда, количество жертв далеко не так велико, как принято иногда считать, порядка 1000 человек, но, с другой стороны, уровень жестокости
временами был... Ну, я думаю, зашкаливал да. И с той, и с другой стороны, абсолютно.
И, например, Тухачевский при подавлении Тамбовского восстания как раз категорически боролся с мародерством, что очень сильно помогло.
И, кстати, это верно, это Александр Колпакиди мне рассказывал, наш частый гость, что вот этот Тухачевский травил газами тамбовских крестьян, ни одного документа, который подтверждает использование, нету.
Документы есть, есть приказы, но дело в том, что до реального фактического
вот.
Применения дошло буквально 2-3 случая. Это когда по огромному лесу выпускают несколько десятков химических снарядов. Причем снаряды были не с каким нервно-паралитическим газом, это были раннее химическое оружие, то есть в таких концентрациях оно было заведомо неэффективно.
Неэффективно.
Но моральный эффект оказывало.
Оказывало. Угу.
И тут надо отметить, что гораздо более массовое применение было на севере, причем применялись и англичанами.
Угу.
Они привезли 50 тысяч специальных дымогенераторов, то есть это дымовая шашка, вес примерно 3 фунта, то есть на наши меры
полтора
это
кило.
Полтора кило.
Да.
Это отомстит.
Угу.
По описаниям пленных испаряется дым, в носу резкая боль, как при попадании воды, только более сильная. Тошнота, головокружение... Несколько десятков человек было отравлено.
Uh-huh.
На бомбардировщика вешается полсотни таких бомбочек.
Uh-huh.
Пару раз применили, но тоже эффект был, конечно, не такой, как в мировую войну, где тратились батарея, могла иметь до 3000 только химических снарядов на конкретную операцию, то есть на несколько часов стрельбы.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос. Хорошо. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Алло.
Алло, это радио?
Это радио. Это, конечно, Министерство культуры, но, с другой стороны, это радио. Пожалуйста.
Так, вопрос. Как вот повлияло на гражданскую войну отношение населения к царю? Потому что у меня дядя погиб в Первой мировой войне, и отношение было крайне отрицательное.
Угу.
И второй вопрос, казалось, закон о национализации. У богатых людей отбирали их средства и землю. И вот эти два фактора повлияли на гражданскую войну. Вот если бы, скажем, сегодня отобрать у богатых...
Сегодня я прошу прощения, сегодня мы ни у кого... Не, мне бы хотелось там у одного своего друга отнять. У него есть такая машинка красивая. Мерседес, по-моему, 1:50 или 1. Ну, фантастической красоты модель. Но я боюсь, он будет против. Но мне бы хотелось. Пожалуйста, Евгений.
Трагедия Николая II в том, что к февралю 17 года царская фамилия себя настолько дискредитировала связями и с Распутиным, и слухами о том, что царица является германской шпионкой, что тут можно только печально вздохнуть.
Причем... Я в следующий раз обязательно найду это. У нас же ведь сейчас вся правда выпускается на сортирных брошюрках. И вот там есть сортирная брошюрка «Успехи Николая II». И есть обоснованный, совершенно фантастический разбор этой брошюрки. То есть вы говорите, что все было хорошо, а вот смотрите... И на фактах. Оказывается, все было совсем так хорошо. Вы говорите, что было процветание, и все уже отказывались есть черную икру. А на самом деле, вот так вот. Вы говорите, что рабочие получат 500 тысяч, 2 миллиона рублей в месяц. А на самом деле. Вот я обязательно в следующий раз вот дам и автора, и название этой статьи, чтобы вот такой чуши больше не слышать.
Правда, тут надо отметить, что по сравнению с тем, что устроило временное правительство, ситуация при Николае II выглядела, ну, не то чтобы благополучной, она выглядела чуть менее бардачной.
Вот извечный наш выбор из двух зол.
Да.
Из двух зол мы ищем меньше постоянно. Я бы предпочел выбирать из хорошего и чуть похуже. Вот это хотелось бы. 7373948, эфирный телефон. Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, извините, ради бога, я буду слушать вас в повторе, но поскольку вопрос можно только в эфире задавать. Скажите, пожалуйста, вот есть такой Светенко, по-моему, Андрей Светенко на Вестях, вот он недавно... Его рассказ был такой, что расстрела не было, просто привезли к колодцу, оглушили, покидали в яму, закидали взрывчаткой, и долго потом слышалось пение. Ну как же так, что же расстрела не было, выходит?
Расстрел был, есть огромная подборка документов, как везли Николая II к Екатеринбургу, причем там была совершенно трагикомическая детективная история. Яковлев, начальник, собственно, охраны арестованного гражданина Романова, заподозрил кругом измену и повез Николая обратно. Все в панике.
Он повез его куда, брат? В Тобольск?
Да. Угу. А точнее, уже по направлению к Омску. Все в панике. Яковлева заочно обвинили в измене делу революции, потом вовремя переговорили, и он отвез Николая куда надо. Сама ситуация лучше всего свидетельствует о том бардаке, который творился в 18-м году.
О расстреле семьи Романова здесь говорил. И Александр Колпагиди. И Елена Сьянова об этом говорила. Все пытались, и белочехи, и белогвардейцы, у которых, кстати говоря, была своя агентура рядом с гражданином Романовым, они делали все, что было в их силах, чтобы он к ним не попал.
Причем одновременно уральские рабочие требовали выдать Романова к ним на суд и расправу. Сам расстрел проходил так, что неудивительно, что в советское время о нем старались не вспоминать. 12 человек, совершенно не готовых к сопротивлению, их расстреляли внезапно. И по ним стреляли 2-3 минуты. Казалось бы, ну сколько времени нужно, чтобы расстрелять дюжину человек? Причем вся процедура с проверкой пульса, с добиванием заняла где-то минут 20. Это тоже говорит о том, ну просто об уровне организации и подготовки на лето 18-го года.
Не, ну там много, это тема уже, по-моему, исследованная вот, в политическом смысле до мельчайших подробностей. Там же ведь есть еще любопытный эпизод с драгоценными камнями.
Да.
Которые были актированы и по акту доставлены в Москву. Так вот, драгоценных камней там было 1.5 пуда, по-моему.
Во всяком случае, документы все выложены в сеть, их очень много, я рекомендую их найти. Там совершенно невероятные подробности, в том числе то, что едва не успели расстрелять, как сами участники расстрела признают, начались, собственно, грабежи вот этих ценностей, которые потом пришлось отбирать под угрозой смертной казни уже по отношению к участникам расстрела.
7373948, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте, не получилось. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Жаль, конечно, просто, что вот опять всплывает эта тема последнего русского царя, потому что вы-то проводили беседу, лекцию по гораздо более интересной и куда менее исследованной на сегодняшний день теме.
Проблема в том, что у нас вспоминают о каких-то исторических темах, как правило, исключительно к дате. Вот 100 лет все становятся специалистами по царской семье.
Даже люди, не умеющие читать, я вам просто скажу.
В интернет просто невозможно зайти, чтобы не наткнуться. Все специалисты.
Не-не-не-не-не-не. Специалист — это вот вы. А это знатоки. А это знатоки. И я просто еще у меня вот какой к вам вопрос. Ваш коллега Александр Колпагиди, тоже наш гость и эксперт, он здесь проводил беседу-лекцию о Второй гражданской войне, конец 20-х, начало 30-х. Насколько вот эта гражданская война, которая закончилась, предположим, с уходом японцев, насколько она еще тлела и полыхала?
Постоянно. Все были готовы переиграть, что красные готовы были в любой момент поддержать восставший пролетариат в любой точке мира, что наоборот. Постоянно засылались друг к другу и разведчики, и диверсанты, и постоянные стычки на границах, и просто...
Ну и оружие, наверное.
Да, да. В музее погранвойск очень интересная экспозиция, там, правда, достаточно сложная процедура записи, но я всем очень рекомендую.
Где он сейчас, кстати? Раньше он на Большой Бронной был.
Если не ошибаюсь, там же.
Там же, да?
Угу. И там можно просто посмотреть на экспозиции, что именно везли в Советский Союз контрабандой. Иголки, пуговицы, грелки со спиртом. То есть те вещи, которые сейчас не то что ценностями, но и даже барахлом-то не считаются. А тогда люди всерьез рисковали и с собой, и готовы были стрелять в пограничников, чтобы привезти вот такие простенькие вещи и на этом получить достаточный доход.
Да не, ну опять же, когда читаешь мемуары или хорошую литературу того времени, я могу себе представить, как составлялись первые состояния Советской России, когда голодные люди несли все, что угодно, лишь бы обменять на еду.
Да. И тот же Корейка, персонаж «Золотого теленка», он имеет вполне себе реальных прототипов. Люди спекулировали хлебом в голодные годы.
И я просто хочу сказать, что не надо тешить себя мыслью, что Александр Иванович Корейка, хотя это персонаж вымышленный, был в реальной жизни один такой. Я думаю...
Их было много.
Таких было очень много. А уж у Александра Ивановича пропал пояс с лекарствами.
Да.
Ну, за лекарства люди отдадут, я думаю, больше, чем они отдадут за еду. Евгений, огромное вам спасибо, что вы пришли. Вы всегда приходите с самыми неожиданными и интересными темами. Ну, я надеюсь, что вы еще придете к нам в гости. Огромное вам спасибо. Всем остальным хочу сказать, коли все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.